Тема дня.
Где вы родились?
В Ясной Поляне на кожаном диване. Так Лев Толстой отвечал на первый вопрос семейной анкеты. Он любил свое родовое гнездо. Говорил: «Без Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию». И Россия не представляет себя без этого знаменитого места. 10 июня 1921 года Яснополянской усадьбе Льва Толстого был придан статус государственного музея. Охранная грамота удостоверяла: все вещи в доме писателя имеют исключительную культурно-историческую ценность и являются национальным достоянием.
Здравствуйте! В студии Ольга Бугрова. Полноправным хозяином усадьбы в Ясной Поляне Лев Толстой стал в 19 лет. И первое, что сделал, когда приехал хозяйствовать, написал для себя программу на 2 года. В ней было 11 пунктов. Изучить весь курс юридических наук для окончательного экзамена в университете, изучить практическую медицину и часть теоретической, изучить языки французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский, изучить сельское хозяйство, изучить историю, географию, статистику, изучить математику, написать диссертацию, достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи, написать правила, получить познания в естественных науках и, наконец, составить сочинение из всех предметов, которые буду изучать. О том, как жил Лев Толстой в Ясной Поляне, какие надежды связывал с этим местом и почему ушел из него на склоне лет, мы беседуем с литературоведом и писателем Павлом Басинским, автором романа «Лев Толстой. Бегство из рая». Павел Валерьевич, у многих из нас отношение к Ясной Поляне как к месту сакральному. А как воспринимал это место сам Толстой, когда предпочел жить и работать там, а не в столицах, например?
Ну, начнем с того, что когда в 1847 году, в связи как раз с достижением совершеннолетия младшим братом Львом, 4 брата, Сергей, Дмитрий, Николай был старший, и Лев, и их сестра Мария, стали делить наследство отца. Отец их умер, довольно рано умер, на Льву 8 лет тогда не было, мать еще раньше, ему 2 лет не было. Стали делить наследство отца, то Лев хотел именно Ясную Поляну. Вот это известно, что он хотел. Там были другие имения: Никольское, Вяземское, Пирогово. И они были более богатые, чем Ясная Поляна. Самое бедное имение, но родовое. Он хотел родовое гнездо. И как только он его получил, наследство, это все происходит в Казани. Все 4 брата учатся в Казанском университете. Старшие закончили, Дмитрий заканчивает. А Лев только поступил и еще перевелся на другой факультет. Он бросает университет и мчится сразу в Ясную Поляну. И с этого момента он уезжает из Ясной Поляны. Он надолго уезжает. Он уезжает на Кавказ. Он служит в румынской армии, потом на обороне Севастополя. Часто по молодости проводит время в Москве. Но центром жизни Толстого остается Ясная Поляна. Ну, собственно, всегда была от рождения, как вот он родился. Это был центр его жизни. Все остальное — это то, куда он приезжал. Вытоптина, пустынь, Москва, Петербург, Крым, все что угодно, Кавказ. 2 заграничных путешествия. Для него это было самое важное место на Земле, он так и говорил.
То есть отношение к месту определено словом «родовое», верно я вас понимаю?
Да. И для Толстого это было очень важно. Толстой очень интересовался своей родословной. В «Войне и мире» почти буквально выведен его дед Николай Сергеевич Волконский. Мать, которую он не знал, выведен не совсем точно. Она была замечательной женщиной, умной там и так далее. Но он и несколько идеализирует в «Княжне Марии». Но тем не менее, это мать. Ростов – это ветвь Толстых. То есть Толстой очень интересовался предками своими. Связь поколений, она для него была крайне важна.
Павел Валерьевич, ну вот вы сейчас уже приводите примеры, так сказать, из его текстов, в которых он описывал, в общем, идеальную семейную жизнь. А скажите, пожалуйста, если Ясная Поляна – это рай, то как Толстой формулировал, ну, может быть, уже вне литературных текстах, в дневниках и так далее, принципы существования в этом раю Адама и Евы? Вот для себя, не для нас, может быть, всех, а для себя.
Вы знаете, это я вот свою книгу назвал «Бегство из рая» о Толстом. Толстой все-таки не называл так Ясную Поляну раем. Это вообще не его терминология, кстати говоря.
Да-да.
Рай-ад, он вообще не принимал эти догматы ведь. И даже после духовного переворота, когда он стал глубоко верующим, он вообще говорил, что о загробной жизни нам меньше всего надо думать, вот как здесь жить духовно. Тем не менее, у него есть письмо с Кавказа написанное его тетушке Татьяне Александровне Ёргольской. Они ведь сиротами остались, Толстые, очень рано. И воспитывали их тетушки, две сестры отца и вот дальняя его кузина, Татьяна Александровна Юргольская, которую Толстой очень любил, которая была очень религиозная женщина. И он ей написал такое длинное письмо из Кавказа, где как бы излагает, как вот он будет жить в Ясной Поляне, когда женится. И действительно, когда читаешь это письмо, то такое ощущение, что нарисуется святое семейство. Это даже не Адам и Ева. Адам и Ева – это вот девственность, это натуральность, это вот такая природность. Это скорее вот Кавказ, вот там Толстой себя чувствовал Адамом. А здесь нет, здесь скорее такое святое семейство. Святое семейство. Дети, мудрый брат. И вот он прям по деталям расписывает, как все это будет происходить. И это говорит о том, что Толстой уже тогда строил свой семейный проект тоже в таком сакральном ключе. Одновременно и в разумном ключе, потому что его мечта была до духовного переворота быть чтобы богатым помещиком, успешным писателем и отцом большого семейства, которому он оставит потом большое наследство. Потом все изменилось после переворота. Но Ясная Поляна оставалась для него все равно главным местом.
Скажите, Павел Валерьевич, вот уже прозвучали слова «семейный проект». В какой мере семейный проект Толстого, как его собственный проект, состоялся? И, ну пусть это не терминология Толстого, все-таки скажу, и увидел он, что это хорошо. Вот применимо ли в данном случае хотя бы к какому-то периоду семейной жизни?
Да, вот сотворение мира – это скорее не рай, а сотворение мира, да. Ну, после сотворения мира было сначала рай. Но в том-то и проблема, что проекта получилось два семейных, и один погубил другой. Я еще раз говорю, что Толстой до своего духовного переворота, который с ним происходит в конце 70-х, начале 80-х годов, вот почти сразу после того, как он заканчивает «Анну Каренину». Проект Толстого заключался в том, чтобы быть богатым, именно богатым, он этого не скрывал, богатым помещиком, успешным писателем, он требовал больших гонораров. Дальше он покупает какие-то хутора, вот как его отец. Его отец занимался тем, что, получив деньги, он же женился на богатой. Мария Николаевна была богата, в отличие от Николая Ильича. И его отец занимался, вот он покупал имение. И Толстой тоже, он начинает как бы расширять. Тем более, что умирают братья, Никольская, Вяземская переходит Толстому. И многодетная семья. Софья Андреевна в какой-то момент начинает, в общем, возражать мужу, потому что он требует от нее, чтобы она рожала и рожала. Семья росла и росла. А дальше, после духовного переворота, Толстой ведь начинает на жизнь смотреть ровно наоборот. Он отказывается от денег, от собственности. Сначала он хочет вообще просто раздать все нищим. Он пишет такую записку в своем дневнике, где это просто проект семейной коммуны. Дом, две комнаты в одной мужчине, другой женщине, свой огород и все. И кормиться от земли. И, конечно, на это Софья Андреевна пойти не могла, с чего, собственно, начался семейный конфликт. Потом он идет на компромисс, он переписывает свою собственность на жену и детей, и владелец, и собственником Ясной Поляны с 1892 года является Софья Андреевна. Об этом не все знают. Поэтому это два разных проекта, которые столкнулись в этом конфликте и трагедии, в общем, семейной жизни Толстого. Но, передав Ясную Поляну в собственность жене, отказавшись от нее юридически, Толстой, тем не менее, не может без Ясной Поляны. И когда, например, они в 1881 году переезжают в Москву, Толстой покупает дом в Хамовниках, это делается главным образом из-за детей, чтобы Сергей учился в университете, Илья и Лев в гимназии, Таня в училище живописи, вояния и зодчества. Ну, чисто такие семейные дела. Но он при любой возможности бежит в Ясную Поляну. Вот ранняя весна, если он бежит. Они на лето переезжали в Ясную Поляну, как на дачу. А он при любой возможности бежит сразу. Иногда пешком. Он любил ходить пешком, брал с собой каких-то спутников. И вот три дня через Серпухов с ночевками пешком в Ясную Поляну. Иногда зимой он туда уезжал. Ему не нравилось в Москве. Город – это не среда была обитания Толстого.
Павел Валерьевич, ну вот поскольку прозвучал глагол «бежит», то я задам последний вопрос. Скажите, насколько уход Толстого из Ясной Поляны был естественной развязкой драмы, которую, в общем, вы уже сейчас коротко описали, а не случайностью, не недоразумением, которого можно было бы избежать?
Это трудно сказать, потому что семейная ситуация, а к тому времени семейная ситуация – это, в общем, отношение Толстого и его жены. Сюда еще вклинивалась младшая дочь Саша, которая единственная из детей еще жила в Ясной Поляне. Все остальные уже жили либо в своих имениях, либо в Москве служили. А Саша, 20 с чем-то была, она вот оставалась в Ясной Поляне и занимала категорически сторону отца против матери. Будем говорить прямо, главной причиной бегства Толстого из Ясной Поляны была проблема наследства, но уже другого наследства, его литературного наследства. потому что, ну, в общем, все понимали, и он понимал, что он старик, что смерть близка, и кто будет обладать правами, просто литературными правами, копирайтом на его сочинение. Как уже опубликованные, так и не опубликованные, потому что было довольно много неопубликованных шедевров Толстого. Это Хаджи Мурат, это «Живой труп», это «После бала», «Отец Сергий». И дневники за 13 томов, кто все это будет публиковать, кому все это будет принадлежать. Софья Андреевна считала, что это, конечно, должно принадлежать ей и детям. И так и было бы, если бы Толстой не написал никакого завещания. Но поскольку он под давлением Черткова все-таки это завещание написал, и в пользу фактически Черткова, юридически в пользу Саши, младшей дочери, но завещанию была еще записка, что реально распоряжаться будет Чертков. И Софья Андреевна об этом не знала, но, видимо, все-таки узнала от старшей дочери Татьяны. И это был чудовищный скандал. Софья Андреевна, безусловно, не в порядке с разумом было. Это, в общем, известно. Приезжали Рассалима, знаменитый психиатр, диагноз ей ставили. После смерти Толстого это прошло, так бывает, кстати говоря. Но ее можно понять, потому что она в жутком состоянии оказалась. Она поняла, что муж уйдет, и все. Она останется в этом имении, а все его литературное наследие великое будет у Черткова, которого она ненавидит. И Толстой, даже нельзя сказать, что он принимает какое-то решение. Он до этого несколько раз пытался уходить из дома. Это вообще было свойственно Толстому, такое бегство, эскапизм такой. Но в этот момент он ночью внезапно вдруг принимает это решение и действительно бежит. Это не время для ухода. По старому стилю конец октября, начало ноября, зима на носу. Куда, так сказать, старику, хотя он крепкий и сильный был, но все равно у него там и ноги были больные, печени, и сердцем было не так все хорошо. Уходить в это время. Уезжать, конечно, он не пешком ушел. И он умирает, в общем, по дороге от воспаления легких. Ситуация была невыносимой. Трудно даже сказать, кто в этом был виноват. И Толстой был виноват, и Чертков был, безусловно, виноват.
Чертков просто злой гений, я считаю.
У меня более сложное отношение к Черткову. Я его могу понять. Он сделал колоссально много для популяризации его сочинений за границей. И Толстой стал знаменит за границей благодаря Черткову. Чертков сложная фигура. Он неприятен очень во многих отношениях по-человечески. Очень много злого сделал для Софьи Андреевны. И я считаю, что им нужно было договариваться, сесть за стол переговоров. Но они не могли, потому что оба были темпераментная. Софья Андреевна считала, что муж принадлежит ей, она имела на это право, безусловно. Она прожила с ним почти 50 лет, она родила ему там 13 детей. Черков считал, что он прав, потому что он его духовный ученик. Понимаете, это конфликт первого духовного ученика и супруги.
А в итоге мы потеряли Льва Николаевича Толстого.
Я не представляю себе Толстого, умирающего, окруженного подушками. Этот спектакль уже был. Это было в Крыму зимой 1901-1902 года, когда Толстой очень тяжело заболел, они поехали в Крым, графиня Панина предоставила им дачу свою роскошную, и Толстой там фактически умирал. Он принес три болезни смертельные: малярию, брюшной тиф и воспаление легких подряд. И Софья Андреевна пишет в дневнике, что мой Левочка умирает. Туда приехали все дети, сыновья, они там целовали ему руку, они прощались с ним, он их напутствовал. Вот это все было уже. По второму разу проигрывать, это не для Толстого было. Толстой был очень динамичный человек.
О жизни Льва Толстого в Ясной Поляне мы беседовали с писателем Павлом Басинским. В студии была Ольга Бугрова.
Тема дня.